Мы переходим к следующему докладу. Константин Андреевич Барш, психологический аспект советской Евгении 1920-х годов в повести Платонова «Послование».
После того, как мы прослушали доклад Евгения Лещенко, речь идет о советской Евгенике, как она отразилась на уровне реминисценции, возможной аллюзии творчества Платонова Андрея Платоновича. Ну, во-первых, объяснение этому в рамках идеологии Платонова, а затем уже о этимологии, то есть о том, откуда вообще взялась такая идея, то есть такая полуживого, получеловека. Ну, начнем с первого. Появление такого персонажа, как Евгений Кузнец, лежит в пределах общей экзистенциальной концепции Платона. Согласно ней, мир состоит из живого, обладающего волей, вещества существования, в кавычках, принимающего личные формы в виде предметов и существ, каждый из которых остается в неразрывной онтологоэтической связи со всем остальным. Это сакральное вещество, пронизанное энергией жизни, которое скапливается в одних существах и предметах, угасает в других, которые обычно трактуются при этом как усталые или мертвые, однако ничего окончательно мертвого в платоновском мире нет. Любой фрагмент вещества существования может быть спасен, воскрешен в более интенсивной содержательной жизни. Это же относится и к человеку, который меняет свою биологическую природу в зависимости от накопленной в нем энергии жизни и подъема. Если подъем, например, в лунной бурке описан, упадок в мусорном ветре, повесть «Мусорный ветер», личного энергетического статуса. В связи с этим платоновский герой-праведник имеет особую пластичность тела, более чутко, чем у других, реагирующих на изменение энергетического фона. Энтропия, истощение энергии вещества приводит тела энергетических праведников Платонова к катастрофическим изменениям. Человек обретает заморозные черты таков, как медведь из нескольких котлов. Ну, разумеется, это герой не единственный пример такого рода мутации человека в сторону животного. Таковы персонажи «Мусорного ветра» Альберт Лихтенберг, его жена Зельда, поочередно мутирующая в сторону обезьяны. Ну, цитату не буду перегружать доклад, но одну цитату прочитаю. Цитирую. Альберт Лихтенберг увидел с ожесточением, что его жена стала животным. Пух на ее щеках превратился в шерсть, глаза сверкали бешенством, рот был наполнен слюной сладострастия, нога ее заголилась, она была покрыта одичалыми волдырями от неприятности зверя, она была хуже обезьяны, которая все же тщательно следит за своими органами. Вслед за тем ту же самую мутацию проделывает и сам Лихтенберг. По телу его пошла сплошная темная кожа, похожая на волчанку, поверх нее выросла густая шерсть и все покрывало. Зельду убить его на земле после его смерти, когда он отрубает себе ногу, чтобы накормить умирающую женщину, после этого умирает. Зельду убить его на земле незнакомое убитое животное, брошенное глазами вниз. Она потрогала его, увидела, что это может быть первобытный человек, заросший шерстью, но, скорее всего, большая обезьяна, кем-то извлеченная и одетая для шутки в клочья человеческой одежды. Внешний облик героя сокровенного человека также приближается к обезьяне. Он запаршивил, оброс шерстью, как говорит эта цитата. Ну, цитат много, я могу здесь почитать, но в котловане, помимо медведя-кузнеца, нечто подобное гибриду обезьяны и человека, превращается также крестьянин-белисей, спина которого обрастает защитной шерстью, но защищается он от коллективизации наемных. И Юлия, цитирую, длинные обнаженные ноги были покрыты пустым пухом, шерстью, выросшей от бесприютности, какая-то древняя ожившая сила превращала мертвую еще при жизни в обрастающую шкурой живую. Ну, наверное, хватит цитат, хотя их можно еще привести довольно много. В литературе о творчестве Платонова этот вопрос о сущности медведя-кузнеца поднимался не раз. я не буду детально воспроизводить все, что сказано по этому поводу. Скажу лишь, что основные пункты такие. Связь с фольклором, с русскими сказками в частности. Образ пролетарского сознания в рамках социалистического реализма. Хтонический образ, разрушитель привычного космоса и так далее. Ну, на мой взгляд, список здесь довольно большой, но ближе всего к истине, на мой взгляд, приблизились два исследователя. Во-первых, это Нина Михайловна Малыгина, которая справедливо усматривает объясняющую связь между тремя героями Котлована, Ростовича и Мишерского. Считает, что это важная деталь, что там не один герой, а трое. И, наконец, Харитонов, который говорит о том, что в этом персонаже обозначен путь от животного к человеку и обратно. Вот, мне кажется, это дорога, которая может вывести на правильное понимание к истине. Дело в том, что последние десятилетия, в тот момент, когда Платонов создавал свои произведения, указанные выше, 20-е годы, тема человекообразной обезьяны была одной из самых главных публицистики общественной жизни России, да и не только России, всей Европы. Помимо обсуждения теоремы Дарвина, большой общественный интерес в конце 19 века вызвало обнаружение остатков неандертальца, затем на Яве Хаксли, зоолог Хаксли, называвшийся бульдогом Дарвина, избранный членом Российской академии наук, буквально завалил своими переводами библиотеки России. То же самое можно сказать о Гегеле. От 10 до 15, я точно абсолютно не помню, его книг было переведено на русский язык, если кого-то интересует, то произведу мне этот список. И так далее. Интерес к этой теме подогревался большой популярностью идеи Маркса Энгельса, для которых эта тема была стержневой в основании концепции исторического материализма. Учитывая, что в произведениях Платонова конца 20-х, начала 30-х годов идея гибели человеческой цивилизации под напором энтропии, по его терминологии, мусорного ветра, выражалась в форме глубокой органической деградации вида Homo sapiens, трудно себе представить, что писатель обошел внимание на важнейшую тему советской периодики этого времени, науку Евгенику, а также связанную с ней опыты профессора Ильи Ивановича Иванова. Евгеника играла значительную роль в общественно-политической жизни Советской России на протяжении полутора десятка лет, до 1932 года, когда оказалась закрыта за прежним. Основная ее идея – улучшение способностей человечества и человека конкретно, кстати, вида Homo sapiens, выживание за счет целенаправленного изменения его органических и физиологических свойств. Как указывал Шефтер, в одном из самых известных популярных изображений этой теории, цитируя мысль основателя Евгеники Гальтона, цитирую, «Человек может не только физически улучшить условия своего существования, но и при более глубоких биологических познаниях пересоздать к лучшему самого себя». Конец. С этого момента Евгеника вышла из тесных пределов академической науки, обратившись в некую глобальную программу действий. Усилия по этому пересозданию человека должны быть направлены на, цитирую, «формирование влияний, которые улучшают раз». Конец цитаты. В книге Штейфера приведены примеры органического склонения человека к животному. Два слова о формировании евгеники. В России евгеническая концепция связана с усилиями В.М. Флоренского в 1866 году, издавшего книгу «Совершенствование вырождения человеческого рода», где он говорил о возможности и необходимости целенаправленно менять породу Homo sapiens. В своей книге он указывал, цитирую, «анатомические и физиологические свойства человека могут или совершенствоваться, или ухудшаться под влиянием физических условий окружающей среды». Таким образом, Начало было 15 сентября 1920 года, когда состоялось учредительное собрание первого стране-евгенического общества. Через полгода такая же организация была создана в Петрограде под названием «Бюро по евгенике». Далее возникла концепция, что новый человек, задача, которая уже принималась на государственном уровне, создание нового советского человека, не в метафорическом смысле, не в смысле педагогического перевоспитания, а уже в буквальном смысле создания нового биологического существа. Цитирую. «Будущий человек должен быть снабжен здоровыми инстинктами, сильной волей, врожденным стремлением жить, любить и работать, должен быть физически здоров и гармонично наделен всем тем, что делает его организм жизнеспособным». Здесь возникает вопрос, что под этой жизнеспособностью понимать. И вот эта, значит, способность выжить в условиях катастрофического падения энергетики космоса, в частности Земли, естественным образом приводит к формированию идеи получеловека, полуобезьяны. Но в конечном итоге параллельным путем советская евгеника пришла именно к этой идее. Я имею в виду опыты профессора Иванова. У меня нет возможности детально процитировать, воспроизвести все, что писалось в советской прессе по поводу создания нового человека. Ну, какие-то там пару цитат я прочитаю сейчас. Например, академик Вавилов говорил о том, что генетик должен, цитирую, генетик должен действовать как инженер. Он должен, обязан изучать строительный материал и создавать новые виды живых организмов. В конце концов, это все равно, что создать одного из предков современного человека, например, неандертальского человека. То есть последовательность была такая. Сначала говорили о том, что желательно было бы с помощью генетических экспериментов воскресить неандертальца, открытого на Яне буквально там 30-40 лет назад. Следующий шаг был проделан журналом «Естествознание и марксизм», в котором говорилось о том, что теория естественного отбора Дарвина и марксизм-ленинизм являются двумя гигантскими достижениями человечества, и нужна идеологическая платформа, которая позволит подняться над всеми учениями на такую высоту, что все остальные теории покажутся пигмеями. Возникла идея о том, что необходимо не просто улучшить породу человека с помощью экспериментов, создать новое живое существо, которое идеально отвечало бы задаче строительства коммунизма. Это существо было задумано советскими идеологами как обитатель будущего бесклассового общества, где, цитирую, «наука и техника, теперь содействующие порабощению человека человеком, создают возможность уничтожить все виды эксплуатации, победить усталость, сон, старость, отдалить смерть, создать новую породу людей при содействии всех средств, которые сулит наука». Конец цитаты. Вот в чем-то поставлена задача. Теперь о опытах профессора Иванова. Вот на этом идеологическом фоне Илья Иванович Иванов, выдающийся зоолог с мировым именем, стажировавшийся в Институте Пастера во Франции и признанный во всем мире как ведущий специалист по искусственным осеменениям, продвинулся так далеко на этом пути, что стал создавать гибриды. Гибриды между самыми разными животными. На станции Аскания-Нова, принадлежавшей барону Фальцвейну, он создал помеси оленя и коровы, быка и серны, бизона и коровы, мыши и крысы, зайца и кролика, зайца и кота, зебры, осла и так далее. Все перечислить невозможно. Более 100 гибридов вывел межвидовых Иванов. В конце концов, у него возникла на фоне этих блестящих успехов идея вывести гибрид между человеком и обезьяной. Узнав о таком плане, барон Фальцвейн разорвал отношения с ученым. Он уехал в Петербург, где основался техническую станцию, и после революции немедленно обратился с целой серии писем к ведущим партийным руководителям страны. В частности, к тому же Луначарскому, к Рыкову он написал письмо. Он уговорил Шмидта, Отто Юрьевича, о том, что необходимо сообщить Академии наук о его плане, создать гибрид для обезьяны человека. В конце концов, это и осуществилось. И при содействии Горбунова, при поддержке Каменева, советское правительство выделило 15 тысяч долларов Академии наук с тем, чтобы командировать профессора Иванова в Африку для проведения этих экспериментов. Я опускаю все эти, так сказать, промежуточные стадии, чтобы сэкономить время. Одним словом, он отправился в Африку вместе с сыном, своими сотрудниками, на институт, на станцию Пастера Французской академии наук, которая его приняла с распростертыми объятиями, как старого друга или знакомого. И там пытался осеменить самых шимпанзе человеческим телом. Вот. Этот, сразу возникающий, значит, здесь вопрос, откуда он брал исходный материал, который застыл на лицах присутствующих. В качестве донора, я бы отвечу этому, ответ есть, это в качестве донора выступал сын Иванова. Господдержник, в качестве донора, семьи, которым посеменяли самых шимпанзе. Таким образом, Иванов фактически хотел создать своего внука, возможно, внучек. Вот если так вещи называют своими именами. Поскольку времени у меня совсем мало осталось, я кратко скажу, что эта затея провалилась. Тогда он попытался проделать обратную. Провалилась, потому что у обезьяны 48 хромосом, а у человека 46. Ну, это так, если так. Вот. Следующий этап был, вот, значит, что он попытался обратную операцию сделать, осеменить женщин с семенем орангутанга. Ну, опускаю, так сказать, живописные сами существующие дороги, какие-то мы с ним встретились на этом пути. Скажу лишь, что и это уже провалилось, потому что местные женщины отказывались. Вот тогда он выписал пигмеев из Габона и пытался то же самое проделать. Короче, все это провалилось. Он вернулся через совершенно другие разбиты, вернулся в Марсель сначала с оставшимися после этого обезьянами, как выдержали все это. Вот. И затем было принято решение создать заповедник Цукуни. Вот этот вот обезьянский заповедник был создан специально для Иванова для продолжения его опыта по созданию нового человека, будущего жительства коммунизма, будет населять, как бы. Вот. Ему пришлось давать отчет в Академии наук. В 1927 году он отчитался перед Академией наук, которая объявила ему абстракцию, жесткую, объявила всю эту затею ненаучной, жестокой, античеловечной. Почему? Потому что, если бы, не дай бог, какая-то из этих женщин забеременела от орангутанга, то жить ей осталось бы, наверное, месяца два-три после этого. Ну, если аборт вовремя сделать, она просто умерла. Я уже там физиологические детали оставляю, но там были люди, которые хорошо понимали, о чем идет речь. Вот. И в результате, после 27-го года, этот проект из научного обратился в чисто политический. И дальнейшие опыты в течение 3 лет в условиях строжайшей секретности шли в Цукуни. Ведал этой программой зампредседателя ОКПУ Егода, небезызвестный данный Егода, под его личным контролем шли опыты. В результате ничего не удалось все-таки осуществить, и лаборатория была объявлена гнездом контрреволюции, всех сотрудников в 30-м году арестовали, расстреляли, самого же Илью Ивановича отправили в ссылку в Казахстан, где также, видимо, расстреляли, потому что некролог, подписанный Павловым, вышел через год после его смерти. Это очень интересно. Некролог со сноской в журнале «Природа» в годовщине смерти Иванова. То есть через год разрешили опубликовать И там написано, что он умер от кровоизлияния в мозг. Один из исследователей трактует это так, что выстрел в затылок как раз обеспечивает это кровоизлияние. Вот, судя по всему, он должен был расстрелян. Вот такова судьба всей этой программы. В заключение я хочу сказать, что представление, я не стал вам цитировать мысли Иванова по поводу отличия обезьяны от человека, но дарвинистское представление о том, что разные расы по-разному относятся на пути к совершенному человеку, это отнюдь не только прерогатива немецкого нацизма. На Нюрнбергском процессе в 1947 году об этом было сказано на Евгении. То, что говорил Иванов, практически идентично тому, за что был осужден на Нюрнбергском процессе нацизма. Но я хочу также заметить, что на Всемирной выставке 1904 года в клетках наравне и рядом с шимпанзе, гориллой, макакой и так далее сидел пигмей с луком и стрелами в качестве еще одного образца недочеловека. Это, извините, Европа, просвещенная, 1904 год. Поэтому эти идеи, они не были чисто большевистскими, я на это настаиваю. И у Иванова были последователи, даже предшественники в лице голландского ученого Мунга, который еще до Иванова высказывал идею, намеревался воскресить обезьяну с человеком, чтобы вывести новую породу. Но регламент не позволяет мне дальше продолжать эту тему. Я просто хочу сказать как заключение, что эта тема широко, детально, подробно освещалась в советской прессе, в десятках публикаций, в таких газетах, как «Известия», «Красная газета», «Правда», «Центральный прессе», каждый шаг от Иванова по созданию гибрида человека обезьян с цитатами из его высказывания, потому что это будет новый человек, который изобьет все. Это, видимо, полемика и оказало определенное влияние на творчество.
Спасибо.
Спасибо.
Я хотел спросить вас, мне все-таки кажется, что привязка этой темы к Платонову, все она довольно искусственный характер имеет, у меня такое впечатление. У нас сборник такой, по материалам уже нашей конференции почувствовали, что у нас и историки, и философы, и искусствоведы, и музыковеды. Поэтому, в принципе, если, как говорится, вы напишете просто про доктора Иванова, самого по себе, и про всю эту историю, мне кажется, что она сама по себе заслуживает увековечение, и я думаю, что мы с удовольствием опубликуем такой текст. Ну, там можно перейти как Платону, но тем более она совершенно не обязательно для нас.
Ну, я, во-первых, благодарность принимаю предложение, во-вторых, Платонова я вынужден был, конечно, вспомнить очень многие вещи, которые помогли бы доказать, что это действительно так. Вот. Но я надеюсь, что я в полном виде эту информацию опубликую в одном из журналов в ближайшее время. И тогда можно будет как-то более подойти к этому вопросу с большим количеством информации.
Конечно, это ваш вопрос. Да, кстати.
Я вот что хотел вам спросить. Вот вы претендовали на то, что более отчастительные ключи отправляются в деньги, но это вообще сторонние вещи. Вы не упоминаете кольцо, которое не упоминаете русское единичество общества, где, в общем, была другая совершенно модель. Там никто человек с обезьяной не свечивал, не занимались всеми этими безумными экспериментами. Там речь шла совершенно о другом. Вообще, это российская школа Евгения. Это очень интересная вещь. Кстати, естественно, связанная с литературой. Мне казалось, что тут надо было об этом тоже говорить. Как мы это можем упускать?
Да, по всей видимости, пали жертвой недостатка времени. Это вопрос, который требует, конечно. У меня есть этот материал. Я сказал о русском гигиеническом обществе. И сказал также о том, что задачей было не только улучшить породу людей, что эта мысль звучала на всех уровнях, если понадобится, мы в частном разговоре, я вам просто покажу эти цитаты из мистера Гази, например, руководитель русского этнического общества, прямо говорил о том, что нужно не только улучшить породу советских людей, нужно вывести новый биологический вид советского человека. Это прямым текстом было. В 1932 году евгеника была запрещена в Советском Союзе. Это связано, значит, был закрыт русский антропологический журнал в первом номере 1932 года. Он был переименован, и появилась редакционная статья в этом журнале, в котором указывалось на ошибочность прежнего направления советской антропологии, которая слишком увлеклась биологическими аспектами, ущерб социальному аспекту.
Знаете, это единственный вопрос, который будет.
Да, запрещение советской евгеники было связано с двумя обстоятельствами, на мой взгляд. Во-первых, ощутимая близость к идеям, которые развивались в нацистской Германии, советской евгеники, которая, в общем-то, шла тем же самым путем.
Нацистской Германии еще.
И хочу напомнить, что рассказ «Мусорный ветер», действие его происходит в Германии. И Альберт Лихтенберг – это антифашист, который превращается в обезьяну, в отличие от фашиста, который остается в 30-х. И так далее. Вот. И второе – это провал опытов профессора Иванова, которые тоже сыграли не последнюю роль в отрицательном отношении к евгенике. И третье обстоятельство – это борьба между коммунистической академией и старой академией, которая разворачивалась как раз в конце 20-х годов. И мы должны сказать, что большое счастье для нас то, что победила старая академия, коммунистическая была распущена. Но эта старая академия, она была в жесткой оппозиции к такого рода идеям, тем не менее.
По поводу вашей полемики, потому что, безусловно, у Платонова был предшественник, это Леонид Андреев, который, если мысль вывел, также эксперимент со обезьяной вторил, это означает, что связь науки и литературы существовала и в дореволюционный период. А уж если говорить вообще о генезисе вот этих экспериментов евгеники, то в Сибири на наскальных росписях, на знаменитых томских писанках изображено существо, которое антропоморфное, которое оплодотворяет сам полосик.
Дело в том, что Иванов был ассистентом Воронова, который осуществил несколько сот операций по пересадке семьи по обезьянам партийным деятелям СССР. Иванов был ассистентом Воронова.